Пленные. Ночью было видно, как горел Ленинград. Издали пламя казалось безобидным и крохотным. Первые дни мы гадали и спорили, где пожар, что горит, и каждый думал про свой дом. Но мы никогда не были уверены до конца, потому что на горизонте город не имел глубины, он имел только профиль, вырезанный из тени. Прошел месяц октябрь. Затем еще, еще. Город все еще горел, и мы старались не оглядываться. Мы все так же сидели в окопах под Пушкиным. Передний край немцев выступал клином. Острие клина подходило к нашему взводу совсем близко, метров на полтораста. Когда оттуда дул ветер, слышно было, как выскребывают консервные банки. От этих звуков нас подташнивало. Сперва казалось, что к голоду привыкнуть нельзя, но теперь это чувство притупилось. Во рту все время ныло, десны опухли, они были как ватные. Шинель, винтовка, даже шапка становились с каждым днем тяжелее. Все становилось тяжелее, кроме пайки хлеба. И еще мы слышали голоса немцев. Отдельные слова. Были слова, которые почему-то доносились к нам целиком. Когда-то я любил немецкий язык, мне он давался легко. Наверное, у меня была хорошая память, а, может быть, у меня были хорошие способности. Елена Карловна ходила между партами, милая, чистая старушка с лиловыми щечками. «Уберите свои грязные ноги!» Ботинки у меня всегда были грязные, и сейчас сапоги тоже грязные, в омерзлой глине. Кирзовые сапоги промерзали насквозь. Пальцы на правой ноге болели, обмороженные. Я шагал, ступая на пятку. У ухода, ведущего к землянке, мы встречались с Трущенко, медленно поворачивались же обратно, каждый по своему участку. На таком морозе нельзя было останавливаться. У Трущенко тоже были обморожены ноги и руки. Нам полагались валенки. У нас во взводе и была одна пара валенок. Мы отдали ее Максиму. Он добывал мороженую картошку. Откуда он ее выкапывал, неизвестно. Он уходил с вечера и возвращался с несколькими картофелями. Никогда я не слыхал, чтобы снег так громко скрипел. Он вопил под ногами. Прошлой зимой мы уезжали в Кавголово кататься на лыжах. Мокрый снег шипел под ногами, не было никакого скольжения, и мы мечтали о морозе. Неужели все это было? И я спал в постели на простынях, и мать утром будила меня. Я пошел назад. Я шел, держа замерзлые стены окопа, потому что кружилась голова. Какое отношение я имел к тому парню, который учил этот проклятый немецкий, ходил на лыжах, носил полосатую футболку, ездил трамваем в институт? Никакого отношения я к нему не имел. Мы были совсем чужие люди. Я знал все, что он делал, но никак не мог понять, почему он так делал и почему он так жил. А он и вовсе не знал меня. Прошлое отдиралось слоями, как капустные листья. Неужели, если я выживу, я опять стану другим, и все это, окопы, голодуха, останется лишь воспоминанием о ком-то, кто воевал под Пушкиным? Мы сошлись с Трущенко, дождавшись, когда немцы пустили ракету, смотрели друг у друга лица, нет ли белых пятен. Когда ракета погасла, мы услыхали голоса оттуда. В темноте почему-то лучше слышно. Голоса доносились не из немецких окопов, а ближе. Странно было, что разговаривали не таясь, весело. Мы поднялись на приступку и сквозь снег увидели двоих. Две тени, они двигались прямо на нас. Они шли во весь рост, один большой, другой поменьше. Они обнимались, притоптывали и что-то кричали не нам, а себе. Мы подняли винтовки, взлетели ракеты. Мерцающий свет посыпался на этих двоих. Они приближались к нам, они были совсем рядом. На низеньком была голубиная офицерская шинель с меховым воротником. Трущенко прицелился и остановил его. Он сперва не понял, а потом понял, и мы стали ждать. Высокий поддерживал маленького. Свободными руками они дирижировали себе и орали какую-то песню про Лискин. «Стой! Хальт!» — закричал я. Тручкин толкнул меня. «Чего орешь?» Я и сам не знаю, зачем я крикнул. Но немцы и ухом не повели. Они вскарабкались на бруствер и свалились к нам в окоп. Мы наставили на них винтовки. «Хэнде хох!» Они ползали по дну траншеи, не обращая на нас никакого внимания, и ругались. Когда солдат ругается, это всегда понятно, на каком языке он не ругался. «Ох, и нализались!» — сказал Трущенко. «Мать честная!» Прибежал взводный, мы доложили ему про немцев. Взводный приподнял офицера за воротник, разозлился. «Что вы мне брешете?» — закричал он. «Там же заминировано!» Мы ничего не могли им объяснить. Нейтральная была заминирована нашими еще осенью. Потом ее минировали немцы, потом снова наши, ее минировали без конца. Она была вся утыкана минами. Как прошли по ней эти двое, никто не понимал. Взводный приказал тащить немцев в землянку. Лейтенант кое-как доволокли, а с ефрейтором мы замучились. В узком окопе его никак нельзя было ухватить. Чуть его стукнешь, он сразу начинает петь. Голосище у него здоровенный. Он висел на нас, обнимал за шею и вопил эту идиотскую песню про Лискин. В землянке мы их свалили на пол, и они сразу же захрапели, даже не чувствовали, как взводный обыскивал их. Максимов дал мне ломтик картошки, она была гнилая. Я посасывал ее осторожно, чтобы не тянуть кровь из десен. Ребята спорили, зачтут ли нам Струщенко этих двоих, как пойманных языков. За каждого языка обещали звездочку или, по крайней мере, медаль. Ефрейтор храпел, распустив губы, блаженный, краснощекий. Лейтенант свернулся калачиком, положил голову ему на живот. Максимов присел перед ними на корточки, потянул носом. «Не на очках ром», — сказал он, — «вот сволочи!» От них пахло кисло и сытно, от этого запаха мутило. «Выкинуть их на мороз», — сказал кто-то. Их бы и выкинули, но сил ни у кого не было. Проснулся я, когда взводный будил немцев. Первым заворочился ефрейтор. Он застонал, отодвинул лейтенанта, сел и уставился на нас без всякого смысла и выражения. Голова лейтенанта стукнулась об пол, и лейтенант тоже проснулся. Он долго потягивался, зевал, потом повернулся на бок и увидел нас. В землянку набилось много народу, все молчали. Трущенко рядом со мной тихо закашлялся, зажал рот рукой. Лейтенант тупо посмотрел в его сторону и вдруг засмеялся. Медленно, зябко так засмеялся. Потом поднял руку в перчатке, с любопытством оглядел ее, погрозил нам пальцем, сладко зевнул и снова улегся спать. Ефрейтор схватил его за плечо. — Русиш! Русиш, солдат! Тут лейтенант подпрыгнул, вскочил на ноги, схватил за пистолет. И как это мы забыли разоружить его? Он выдернул свой вальтер, но ребята даже с места не стронулись. Командир роты в дверях, он усмехается. И мы тоже, усмехаясь, смотрели на лейтенанта и ждали. Рука лейтенанта дрожала. — Гуд морген, — сказал капитан. Все засмеялись. Тихо так засмеялись. И лейтенант тоже засмеялся. Тогда мы перестали смеяться и смотрели, как смеется он, и разглядывали его красные десны. Лейтенант сморщился, потер голову. Видно, голова у него трещала. Он сказал несколько слов ефрейтору. Ребята смотрели на меня. Неделю назад меня послали в штаб, там требовались переводчики. Я сказал, что не умею переводить, я не хотел работать в штабе, возиться с пленными. Мне удалось отговориться, и ребята не выдавали меня, но теперь им очень хотелось узнать, что говорит лейтенант. Он сказал, что все это сон, что им снится глупый сон, — перевел я. Лейтенант прислонился к стене и зевнул. Ефрейтор моргал, ничего не понимая. Дурацкая у него была морда. Потом начал икать, просил пить. — Полезный ты мой, — сказал Трущенко. — А похмелиться тебе? Квас у тебя, рассол у тебя? из-под капустки? Вот тебе, сука! — и ткнул в лицо ефрейтору кукиш из лиловых помороженных пальцев. Тут все словно очнулись. Ефрейтор попятился к лейтенанту, глаза его от страха побелели, он схватился за грудь и стал блевать. Трущенко совсем зашелся, вырвал у лейтенанта пистолет, еле его оттащили. — Дайте воды, — сказал ротный. Котелок дрожал в руках ефрейтора, вода расплескивалась, он пил, отфыркивался, мотал головой, словно лошадь, а глаза его оставались белыми. Лейтенант сполз по стене и сидел в блевотине, покачиваясь из стороны в сторону, открывал глаза и снова закрывал их, и снова открывал, словно на что-то надеясь. — Спроси, как они попали к нам? — приказал комбат. — Я спросил. Лейтенант, улыбаясь, закрыл глаза. — Не понимают, — сказал я. — Встать! — крикнул командир роты. — Смирно! Он гаркнул так, что мы вскочили, и лейтенант вскочил и вытянулся, как и мы. — Вот так-то, — сказал командир батальона. — А ты, говоришь, не понимают. Отведете их в штаб. Сопровождать приказали Максимову и мне. Нам передали пакет с документами. Я пробовал отговориться. Никто из нас не любил ходить в город, но ротный сказал, что сопровождающий должен на всякий случай знать их язык. Новенький пышный снег завалил траншеи. Немцы, проваливаясь, шли впереди. Утро догоняло нас. Оно поднималось такое ясное, жгучее, что глазам было больно. В поле нас два раза обстреляли минометы. Мы падали в снег, и в последний раз, когда мы упали, я стал лежать. Максимов что-то говорил мне, а мне хотелось спать или хотя бы еще немного полежать. Максимов ткнул меня ногой. Зрачки лейтенанта сузились, они быстро обегали меня, Максимова, пустынное поле, и на краю этого поля развалины пушкинских домов, где сидели немцы, и от которых мы ушли совсем недалеко. Я поднялся и стряхнул снег с затвора. Главное было перебраться через насыпь железной дороги. Взбирались мы осторожно, хранясь от снайперов. Немцы ползли впереди, снег сыпался нам в лицо, над нами блестели кованые железками толстые подошвы. Максимов запыхался и отстал. На полотне прилег между липких от мороза рельсов. Немцы уж спустились вниз и ждали нас. А Максимов все еще карабкался по насыпи. Он махнул мне рукой. «Иди, мол, я отдышусь». Немцы ждали меня у подножья насыпи. Я скатился прямо на них. Они расступились. Им ничего не стоило повалить меня. Отобрать винтовку. Непонятно, почему они этого не сделали. Ефрейтор ожидающе смотрел на лейтенанта, а тот стоял, закрыв глаза. Потом он мучительно сморщился и открыл глаза. Лейтенант ловил мой взгляд. Голова у меня стыла от мороза, и меня все сильнее тянуло в сон. — Алкаши вонючие! Сволочь фашистская! — говорил я. — Захватчики! Выродки вы оголтелые! Я крикнул Максиму. Я испугался, что он замерзнет. Максимов был удивительный старик. Никого я так не уважал, как Максимова. Он не прятал свой хлеб. Утром отрезал кусок, съедал, а остальное клал на котелок и уходил в наряд. И кусок этот лежал на нарах до вечера. И все, кто был в землянке, старался не смотреть туда. Ругали Максимова и так, и этак. Потом сами начали оставлять свои пайки. Но мучились, пока привыкли. Только Трущенко съедал сразу. — Чего оставлять, — говорил он, — а вдруг убьют? Мы вышли на шоссе и двинулись прямо на город. Он был перед нами. Хочешь, не хочешь, мы должны были смотреть, как он разворачивался впереди своими шпилями и трубами, и соборами, и дымными столбами пожарищ, поднимавшимися то там, то тут. Такие толстые прямые колонны за витками наверху. Для немцев это, наверное, могло быть красивым зрелищем. И солнце в дыму, и искрящийся воздух, но, пожалуй, им было не до красот. Шелестя проносились над нами невидимые снаряды и взрывались где-то посредине города. Мы ощущали лишь глухой толчок земли. Сперва мягкий шелест над головой, потом удар. Воздух оставался чист, и небо оставалось голубым. Мы держали оборону, мы защищали город, они все равно добирались туда через наши головы, они били, били каждое утро и после обеда, перемалывая город в камень. Шоссе было пустынным, мы держали винтовки наперевес, я уже не чувствовал пальцев, вряд ли я сумел бы выстрелить, если бы немцы побежали. Они шли впереди, они шагали так, что мы не поспевали за ними. Тогда я кричал «Хальт!», они послушно останавливались, лейтенант ждал нас, сунув руки в карманы, щека его побелела. Я хотел было сказать ему об этом, но разговаривать на морозе было больно. Завыла мина, немцы бросились в снег, я остался стоять, только сжался весь, я чувствовал, что если лягу, то уж не поднимусь. И Максимов остался стоять. Мы стояли и смотрели друг на друга, и на рванул метрах в ста. Снежной пыли и мерзлые коми земли. За контрольным пунктом полегчало, стали податься встречные машины. Мы перекинули винтовки через плечо, и я сунул руки в карманы. На фронте было шумно, а в городе совсем тихо, и чем дальше, тем тише. Мы забирались в скрипучую тишину. Солнце горело на стеклах, мы шли среди мостовой, потому что панели были завалены снегом и щебнем. Подул ветер, он продувал насквозь. От слабости мы были такими легкими, что, казалось, ветер этот может унести и покатить нас по проспекту. Я взял Максима за хлястик. — Ты чего? — спросил он, а потом понял, потому что сам был такой же легкий, его тоже могло унести. — Зайдем, — сказал я, — и мы зашли передохнуть в трамвай. Он стоял, занесенный снегом, с открытой дверью. Мы вошли и сели на скамейки. «Зи, цензи!» — сказал я, и немцы сели с нами. Напротив нас сидел замерзший старик. Каракулевый воротник его шубы был поднят. Наверное, тоже зашел когда-то сюда укрыться от ветра. «Да мы попались, капут!» — сказал ефрейтор. Лейтенант, не отводя завороженный глаз от старика, поднял воротник. «О, мэн гот! Ты дурак! Мы не могли попасться! Всюду заминировано! Мы даже не ранены!» — лейтенант кивнул на старика. «Так не бывает!» Это была девятка. Каждое утро я садился на девятку, ехал в институт. У Флюгова подсаживались наши ребята из общежития. В вагоне становилось тесно и жарко. А в детстве мы ездили с матерью в лесотехническую академию к отцу. Он учился там на курсах лесников. Мы ехали на девятке. Всю дорогу я смотрел в окно. Я открыл глаза и увидел замерзшего старика. Я закрыл глаза и увидел белый корпус института среди сосен. Как бы далеко в прошлое я не уезжал на этом трамвае, он все равно привозил меня сюда, в эту зиму. Никак я не мог спрыгнуть на ходу и остаться там, в парке. Лейтенант покосился на меня и сказал громко, — Ничего, Рихард, я проснулся, и кажется, что я лежу у пранборта на диване. Ефрейтор посмотрел на него со страхом. — А я? — тупо спросил он. — А ты тоже пьяный, как свинья, валяешься в коридоре. Он говорил это уверенно и серьезно, обращаясь больше ко мне. Ефрейтор пытался улыбаться, но в его выпученных глазах белел страх. Он ничего не понимал. Вдруг я заметил у лейтенанта странную маленькую улыбку, словно он догадался, о чем я думаю. Подслушал. Это была уличающая улыбка. Тайный знак соумышленника. Я стиснул винтовку. — Ах ты, подлец! — сказал я. — Не надейся, ничего у тебя не получится. — О чем речь? — спросил Максимов. Я перевел ему. Тогда Максимов пристально стал разглядывать лейтенанта. — Ловко придумал, гаденыш. Маленькое лицо лейтенанта напряглось. — Что он сказал? — Пожалуйста, я хочу знать, — обеспокоенно спросил он. — Хитрите, вот что он сказал. Я видел, как ефрейтор насторожился. — А вы сами, разве это не сон? Ведь вы тоже, — горячо начал лейтенант, но Максимов поднялся. — Кончай разговор. Выходя из трамвая, лейтенант потрогал свою белую щеку и, видимо, не почувствовав, успокоился. Посреди улицы чернела большая воронка, Пришлось карабкаться по заснеженному завалу из кирпича и балок, рухнувшей стены дома, а дом стоял как в разрезе. И перед нами были комната, стол, накрытый клеенкой, на столе блестела селедочница, а на стене висел портрет Ворошилова, грудь его была увешана орденами. Открытая дверь вела прямо в небо. — Видишь? — обрадованно сказал лейтенант Ефрейтор. — Видишь? Он вытянулся, замахал руками, словно собираясь взлететь. — Видишь, видишь, что я говорил? — кричал он. — Заткнись ты, — сказал Максимов и стал снимать винтовку. Лейтенант схватил меня за рукав, так что я пошатнулся и заговорил быстро, быстро, заглядывая в лицо. — Так не бывает. А может, вообще вся эта война приснилась? Мне часто снилась война в детстве. Правда, другая война. Может, я проснусь и пойду в школу? У него были совсем прозрачные голубенькие глаза. Господи! Ему, наверное, тоже лет 20, подумал я, или 25. Наверное, только что из дому. На перекрестке среди развалин работали несколько женщин и подростков. Женщины были в ватных брюках, а мальчишки закутаны в платки. Они вытаскивали из-под развалин станок. Каким-то образом они подсунули полозья и теперь пытались сдвинуть станок. Седая, совсем прозрачная женщина тихо кричала: «А ну, взяли! Еще раз! Еще разик!» И голос был прозрачным. Все толкали станок, но ничего у них не получалось. Они мгновенно уставали и отдыхали, привалясь к станку, а женщина продолжала тихо кричать: «Еще разик!» Максимов молча показал немцам на станок. Женщины расступились. Немцы уперлись в станину, и мы тоже. Полозья отодрались, скрипнули, тронулись. Женщины подхватили веревки, впряглись. Мальчик в беличьей шубке, подпоясанной скакалкой, приблизился к лейтенанту и стал разглядывать его ноги в начищенных голенищах. Осторожно коснулся его плотной шинели и тотчас отдернул руку, почти брезгливо отдернул и поспешил к женщинам, которые бесшумно удалялись от нас. Они шли, облепив станок, как будто он тащил их за собой, и приговаривали: «Еще разик, еще раз!» «Смотрите, фрицы, смотрите, — сказал Максимов, — что потом не обижались». Я не стал им переводить. Но лейтенант заговорил, он поминутно на ходу оборачивался ко мне, говорил, спотыкаясь о кирпичи, о выбоины, хватался за ефрейтора, выкрикивал, словно помешанный. Я понимал уже не все, отдельные слова, обрывки фраз, но ему было все равно, он говорил не для меня. — Невозможно! Жизнь не может быть так ужасна! Сон, все возможно, у Фрейда есть, это нереально, сон ненаказуем, не боюсь, все пройдет, знаю, настоящая жизнь — это детство, мой дядя, мы сидим в саду. Мы обогнали старуху, она брела, опираясь на палку, нет, то была не палка, лакированная ножка столика. Девичьи золотисто-пепельные волосы свесились на ее закопченное лицо. Увидев немцев, женщина даже не удивилась, ничего не крикнула. Она подняла палку, пошатнулась, я поддержал ее. Она могла только поднимать и опускать палку. Ефрейтор закрыл голову руками. Лейтенант, не двигаясь, следил за ней, потом взглянул на нас с торжеством. — Боитесь, — сказал я, — боитесь. Внезапно я понял, что никак не могу доказать ему, что это не сон. Что бы он ни видел, он будет твердить свое и ничем его не убедить. Ефрейтор вдруг не выдержал и закричал, и тогда я тоже закричал, замахнулся прикладом на лейтенанта, а ефрейтор ударил его. Максимов выстрелил в воздух, какие-то бойцы выскочили из дота, растащили нас. — Дурила ты, так тебя раз так! — накинулся на меня Максимов. — Под трибунал захотел? — Пусть он утешается, иначе тронуться может. Приведем психа, какой с него язык будет? У лейтенанта текла кровь из носа, Он не вытирал ее и, твердо глядя мне в глаза, говорил: «И во сне бывает больно». Максимов погнал его вперед. Теперь я шел рядом с ефрейтором, а лейтенант шел впереди и говорил громко, безостановочно, не обращая внимания на цыканье Максимова. Голос его гудел в моей голове. Я плотнее завязал наушники, чтобы не слышать его, если б я не знал языка. Хорошо было Максиму. Он шел себе и шел, и не обращал внимания на немца. У самого штаба нам попались сани с мертвецами, уложенными в два ряда и прикрытыми брезентом. Внизу лежал труп молодой женщины. Волосы ее распустились, голова моталась, запрокинутая к небу, а над ней торчали чьи-то ноги, и сапоги стучали по лицу. — Боже, сделай так, чтобы я проснулся! — хрипло взмолился лейтенант. — Я хочу проснуться! Это ведь все не со мной, это не я! — Смотри, смотри! — говорил Максимов. В штабе мы сдали немцев дежурному и сели у печки в комнате связных. Я сразу задремал. Максимов еле растолкал меня и заставил выпить чаю и дал кусок сахару. Это он заработал у связных за рассказ о немцах. Не знаю, чего он им там наговорил. Я пил и смотрел в кружку, как тает и обваливается кусок сахару. Связные рассуждали, симулянт этот немец или он псих. Потом Максимов расспросил насчет второго фронта, когда его, наконец, откроют. Под вечер мы собрались к себе на передовую. Во дворе мы увидели наших немцев, их выводили после допроса. Ефрейтор посмотрел на меня и сказал: «Он предал фюрера!» Лейтенант засмеялся. Обещки его были белые. «Я свободен!» — сказал он. «Пока я сплю, я свободен! Плевал я на всех! Катись вся к черту!» «Послушай, что же это получается?» — сказал я Максиму. «Видишь, как он устроился? А тебе-то что?» «Так нельзя. Он хочет, чтоб полегче», — сказал я. «Что ж это? Я, мол, не я, так придурком всякий может». Я стал снимать винтовку. «Эх ты», — сказал Максимов. «Свернул он тебе мозги». Раздался крик. Не знаю, кто кричал. Мы только увидели, как ефрейтор прыгнул на лейтенанта, повалил его, схватил за горло. Был момент другой, когда все, связные и конвойные, стояли и смотрели. Не то чтобы даже момент, а некоторое время стояли и смотрели. Ефрейтор был сволочь, фашист, но они его понимали. Им тоже хотелось, чтобы он вышиб, наконец, из лейтенанта весь этот бред, эту надежду на сон. Когда немцев растащили, я слышал, как ефрейтор бормотал: «За душу! Он у меня проснется!» Обратно мы шли долго и часто отдыхали. Мы прошли контрольный пункт, и я вспомнил про ордена. Мы так и не спросили, дадут ли нам за этих немцев ордена. «А зачем тебе?» — сказал Максимов. «Да такое дерьмо! Я этого лейтенанта сразу разоблачил». «А как ты разоблачил?» «А когда он в землянке за пистолет схватился». «Ну?» «Ну и не выстрелил. Если во сне, почему б ему и не пострелять?» Мы свернули с шоссе. Утренние следы наши замело, снег лежал снова пушистый и ровный, как будто тут никто никогда не ходил. «Конечно, страшно им», — сказал Максимов. «А ты не боишься?» «Мне-то чего бояться?» «А я боюсь». «Нет, я другого боюсь», — сказал я, — «что потом забуду все, вот чего я боюсь». Быстро темнело. Сзади захлопали зенитки. Стало слышно, как бомбят город, и, наверное, горели дома. Мы не оборачивались. Иногда мы останавливались, отдыхали, и тогда я начинал думать про лейтенанта. Он не давал мне покоя. «А что, если он и вправду вроде спит?» — спросил я. «А потом проснется?» Максимов посмотрел на меня и сплюнул. «Нет, ты подожди», — сказал я. «Вот у меня тоже бывает, только иначе, конечно. Мне иногда кажется, что это все сон». Я показал назад на горящий город. — Послушай, парень, со злостью, — сказал Максимов, — ты лучше заткнись и не мотай себя. — Ладно, — согласился я. Я старался больше об этом не думать. Я думал о том, что у нас в окопах все же полегче, чем тут, в городе. От нас хоть можно стрелять. Я думал о том, что когда мы доберемся до взвода, будет темно, и хорошо, что темно, не надо пригибаться. Как мы хлебнем горячие баланды, ничего даже рассказывать не будем, а сразу завалимся спать.